Мы продолжаем наши программы. У микрофона Наталья Павликова. И я хочу представить, наверное, сначала нашего гостя. Сегодня им стал диакон Дионисий Васильев, клирик прихода в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот приход располагается в Наукограде Кольцово Новосибирской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дионисий и уважаемые радиослушатели, мы сегодня с вами собрались по поводу предстоящих праздников Крещения или Богоявления. Хочу напомнить, что 19 января все православные христиане празднуют Крещение Господне, и вот своим погружением в ледяную воду, видимо, многие подражают крещению Христа в водах Иордана. И сегодня я предлагаю отцу Дионисию поговорить о некоторых наиболее распространенных заблуждениях, которые связаны с праздником Крещения или, вот как уже я сказала ранее, Богоявления. И, конечно же, первый вопрос, отец Дионисий, это один все-таки или это два разных праздника, Крещение и Богоявление?
Конечно, в современной православной церкви это один и тот же праздник. Установился он отдельно от праздника Крещения примерно в V веке по Рождестве Христовом, если быть более точным, после Халкидонского собора 451 года. Это действительно один праздник, но двумя его названиями мы сейчас вспоминаем два важнейших аспекта этого праздника. В крещении Господь сошел в Иордан, чтобы исполнить то, что было написано о нем в пророчествах. Что касается Богоявления, то в этот праздник, после того, как Господь вошел в воды Иордана, было впервые явлена его божественная сущность через схождение на него Духа Святого в виде голубя, который видел Иоанн Предтечи. Насколько я знаю, двумя разными праздниками крещение и богоявление является в современной католической церкви.
И они празднуются отдельно друг от друга и на некотором расстоянии, видимо?
Да, они празднуются с интервалом более-менее около недели. Праздник богоявления у них посвящен приходу волхвов для поклонения народившемуся Господу Иисусу. Праздник Крещения совершается в следующее воскресенье после вот этого Богоявления. В нашей православной церкви сейчас это, конечно, не так. Это один и тот же праздник.
И он празднуется в один день, получается?
Совершенно верно. Это два названия одного и того же праздника.
Теперь давайте попробуем разобраться с крещенской водой. Что же это за такая святыня и почему вокруг нее столько много различных мифов? Вот первый миф, это, наверное, он такой распространенный и укоренившийся уже в нашем народе, это то, что когда накануне праздника Крещения Господня во всех храмах освящается вода, а потом и 19-го после литургии на самом празднике, после самого праздника, тоже освящается вода. И вот очень многие люди думают о том, что, наверное, все-таки сильнее по свойствам своим вода, которая освящена 19-го, а которую освящали воду 18-го, ну, это вот какая-то не такая водичка. Ее, конечно, можно взять, но она не такая сильная.
Видите, в чем дело. Говоря о чуде, говоря о святыне, лучше не употреблять такие термины, которые имеют хождение в физике. Что-то сильнее, что-то менее сильное. Развлечение, которое бытует в народе по поводу крещенской и богоявленской воды, связано с непониманием сути праздника, непониманием богослужебного устроения современной русской православной церкви. Дело в том, что, как уже нами было сказано, крещение и богоявление – это один и тот же праздник, то есть уже и в этом неправильно различать крещенскую и богоявленскую воду. Что касается двукратного освящения воды, то имеет оно не мистический, а исключительно процедурный характер. Это позволяет избежать столпотворения на, как иначе выразиться, раздачу воды. То есть проще разделить этот процесс, растянуть его во времени. Часть людей наберет воды вечером, часть людей наберет его утром. Кроме того, верующие люди, знакомые с православной литургикой, с православным богослужением, знают, что в русской православной церкви, в русском богослужении богослужебный день начинается не с утра с криками петуха или с пересечением определенного небесного меридиана, а начинается он с вечера. С ветхозаветных времен вечернее богослужение накануне праздника относится уже к самому празднику, является его неотъемлемой частью. Вода освящается 18 числа по окончанию вечерни, которая, как я уже говорил, относится к следующему уже празднику. Несмотря на то, что она служится, может служиться утром, после царских часов, тем не менее, все-таки относится она к следующему дню и, как я уже говорил, является его неотъемлемой частью. Таким образом, и крещенская, и богоявленская вода, если пользоваться этими устоявшимися в народе совершенно неправильно устоявшимися названиями, освящается фактически в один богослужебный день. И еще поэтому делать между ними различия совершенно неправильно.
Есть еще одно замечательное мнение, очень интересное, среди верующих и не очень верующих людей. Это о том, что вода святой становится в 24 часа, то есть в 12:00 ночью, да? Не то, что вот во всех там водоемах, а даже эту воду святую мы можем набирать из крана, не ходя в церковь, не присутствуя там на литургии, на самом празднике. Нужно вот скорее бежать в ванную, искупаться, набрать бутылки, и святая вода готова, и ты освящен, в принципе, тоже.
Замечательную тему вы затронули, о том, что вода светится сама по себе, без участия церкви. Ну, любое суеверие, понимаете, это попытка обойти Богом установленный порядок вещей в мироздании, попытка, так сказать, взломать реальность и получить желаемое, а именно божественную помощь, фактически не прибегая к Богу. Вот это самосвятский подход к получению святой воды, он попросту антицерковен. Неспроста святая вода освящается дважды, святая вода освящается также на молебнах в течение остального года. Говорить о том, что в какой-то момент она вдруг становится святой сама по себе, совершенно нет никаких оснований. Иордан освятился вхождением Иисуса Христа, а не сам по себе. Точно так же святая вода, что в водоемах, что в церковных купелях, становится святой после служения торжественных служб, приуроченных празднику, после совершения священного действия.
Ну вот Горводоканал же забирает у нас воду как раз из этих водоемов, значит, и у нас в кранах вода бежит святая, освященная.
Еще один важнейший вопрос. Во всем том, что касается святыни, никакого автоматизма никогда нет и не было. Видите, в чем дело? Мы, возможно, будем говорить о действии святой воды на человека. А сейчас, раз уж говорим о изменении, чудесных изменениях, происходящих при освящении воды, мы должны понимать, что любое таинство, любая благодатная помощь дается человеку по вере. Но что это за вера, понимаете? Вера бывает в барабашек, вера бывает в соседку, который проживает в конюшне, да, относится ли эта вера к православию? Вот к этому же разряду народных, а это значит языческих, потому что в переводе на церковнославянский язык народ называется именно языком, да, и вот народничество, язычество. Одним из языческих суеверий является то, что вода становится святой сама по себе. В этом видно очень человеческое, я бы даже сказал, слишком человеческое желание получить святыню обходным путем, не прибегая к церкви. Что здесь лежит? Лень в основе возникновения этого суеверия, либо какая-то духовная болезнь, которая мешает человеку прибегать к церкви, а это действительно реальность. Я знаю нескольких людей, которые не способны переступить порог церкви в силу каких-то особенностей их внутреннего устройства или их жизни. Но, понимаете, вот это ощущение получить благодать, никаких усилий не приложив. Получить благодать саму по себе. Приумалить значение церкви в жизни человека. Дескать, вот сама вода освящается, можно и набирать. Распространение это суеверие, насколько я могу судить, получило широко в советские годы. Потому что в те времена прийти за святой водой в храм было, кроме всего прочего, небезопасно иногда. И вот тогда люди действительно набирали в крещение воды из-под крана. Но поймите, уровень веры тех людей и уровень веры наш, он совершенно несопоставим. Одно дело не идти в храм, обливая слезами от горести, понимая, что не способен понести тяжести государственной расправы над верующим человеком. А другое дело не идти в храм просто по лености или по духовной болезни. И если те люди, которые набирали святую воду из-под крана вот с теми самыми слезами своего бессилия в советское время, они могли действительно получать благодать от этой воды. Потому что, как мы прекрасно знаем, Святой Дух дышит где хочет, ограничивать его мы не можем. И откликается он на внутренний позыв сердца человека к Богу. Поэтому те люди в тех обстоятельствах могли, как и мы можем, надеяться на благодать Божию. Но а сейчас, когда храмы открыты, когда от святыни нас отделяет только наша лень, наши предрассудки, наши духовные болезни, рассчитывать на то, что вода, набранная поутру после продолжительного оздоровляющего сна, собственно, в ванне, рассчитывать на то, что она принесет какую-то пользу, я бы не стал.
Можно еще вспомнить слова самого Христа, да, «По вере вашей дано вам будет».
«По вере вашей да будет вам».
Я почему подвожу к этим словам, вспоминаю, хочу еще, чтобы вы немножечко рассказали людям о том мифе существующем, наверное, у неверующих людей, когда многие говорят, батюшка ведь освящает воду серебряным крестом. А когда набирается вода прямо из водопровода в бак, то тогда люди говорят, ну да, допустим, батюшка специально не освящает серебряным крестом эту воду, но зато у них там стоят в переходниках серебряные фильтры. Вот поэтому вода не тухнет, не прокисает, не имеет никакого запаха. Даже в течение всего года она остается свежей и чистой.
Видите, в чем дело? Крестившись, Господь отправился в пустыню для искушения дьяволом, как мы знаем из Евангелия. И одно из его искушений – это было именно искушение чудесами, чтобы вот таким серией потрясающих чудес поработить волю окружающих людей, чтобы они признали его мессией и пошли за ним ради этих чудес. Господь от этого отказался. Его действия в мире не явны, не публичны. И поэтому людей, которые в Бога не верят, ссылкой на чудеса привлечь к вере совершенно невозможно. У них всегда найдутся отговорки, всегда найдутся способы отрицать очевидное. У них есть универсальная байка про стечение обстоятельств, более частные байки про серебряные кресты, про серебряные фильтры в переходниках, да, вы сказали, про прочие способы обмана трудящегося народа нетрудовыми элементами и так далее. Убедить таких людей просто невозможно. В церковной среде ходит такая довольно избитая байка про школьную задачу, сколько ионов серебра содержится в кубическом дециметре святой воды, если освящение проводилось в проруби посреди реки Бердь, в том месте, где ее ширина достигает 200 метров, глубина 10, течение 2 метров в секунду, а освящение проводилось крестом, сделанным из кедра. Понимаете? Дело в том, что воду святую черпают не только в баках, которые, предположено, высеребрены изнутри с чего-нибудь, в который погружаются злыми священниками на ночь серебряные кресты, и вода, в которой набирается через серебряные переходники. Вода освящается на водоемах. Вот в местной мне практике, например, Бердского Преображенского кафедрального собора освящаются две рядом расположенные купели, одна для забора воды, другая для купания. Люди набирают воду, черпают ее прямо из зимней берди, кто бутылкой, кто пузырьком, кто бидоном. И эта вода точно так же сохраняет все необходимые и чаемые верующим свойства. Она не протухает, она по вере дает человеку благодать и помощь Божию. Вот и все, и верующим этого достаточно. А неверующего человека, повторюсь, никакими ссылками на чудеса переубедить невозможно.
Ну, а сейчас, наверное, не менее интересный ответ ждет наших радиослушателей. Это по поводу свойств святой воды. Когда я подходила в очереди к людям, спрашивала, был у меня такой опыт, для чего они набирают святую воду, многие по-разному говорят, но один из ответов был, что она очень хорошо оберегает от сглаза и порчи. Вот вода ли оберегает, и оберегает ли она?
Лучше всего от порчи и сглаза оберегает наплевательское отношение к этим предметам. Это придумал, конечно, не я, это замечательный проповедник, протодиакон, или тогда он еще был диаконом, Андрей Кураев. Магия, суи, вере, то есть пустая, суетная, не приводящая ни к чему положительному вера. Вот, собственно, и все, что можно сказать по этому поводу. От сглаза и суеверия может помочь только полное игнорирование этой проблемы.
Видите, вот все же знают, что есть бабушки, которые там, может, не бабушки, мужчины и женщины, которые колдуют там на соседей, на чьих-то там мужей, еще на кого-то.
Видите как? Люди склонны сами давать бесам власть над собой, бесам и их слугам. Если человек проводит свою жизнь в страхе перед неизведанным, а неизведанная для него вся духовная среда, потому что Бог для него неизведан, благодать для него неизведана, церковь для него неизведанная, то, конечно, он обречен жить в страхе. И в этой системе координат, наполненной, насыщенной страхом, конечно, огромную власть имеют и бабушки, и колдуны, и иголка, воткнутая в дверь, и черная кошка, перебегающая через дорогу. Если же человек понимает, кто на самом деле в мире главный, и к вот этому самому главному, Господу нашему Иисусу Христу, он идет, спотыкается, падает, расшибается и снова идет, у него просто не остается ни времени, ни желания бояться всякой ахинеи. Черная кошка, которая живет у меня дома, перебегает мне коридор по 10 раз на дню, но я еще жив. Что тут можно сказать? И здесь, конечно, встает вопрос, а при чем здесь вообще святая вода? Человек, который боится колдунов, между прочим, слово «бояться» этимологически родственно слову «бес». Понимаете? То есть бес – это и есть страх. И обратно, страх вместо любви, страх вместо самопожертвования, он привлекает как раз бесов. Этим и пользуются маги, экстрасенсы, чародеи. Неизвестно, насколько, опять же, следуя за отцом Андреем Кураевым, скажу, неизвестно, какая у них там есть сила, кем они действительно управляют, либо ими кто-то управляет. Но верующему человеку это просто не страшно. Верующему, который идет, повторюсь, ко Христу, который регулярно с Христом встречается в святых таинствах церкви, магия и чародейство совершенно безразличны во всех отношениях. Он никогда не будет ими заниматься, он никогда не будет их бояться. Любите Бога, и никакая иголка, никакие там капельки чего-нибудь вокруг дверного косяка, никакие ни в чем не повинные кошки вам не будут страшны. И говорить об отношении святой воды к этому делу просто, по-моему, бессмысленно. Никакая святая вода, повторюсь, человеку суеверному, человеку духовно слабому не поможет. Потому что, опять же, все упирается в нашу веру.
Батюшка, я вот в начале нашего разговора уже сказала о том, что многие православные христиане в этот день, подражая Христу, идут в купель, в ледяную воду и окунаются. Но точно так же знаю по личному опыту из своих опросов, как журналист работала вот на этих всех событиях праздничных, многие люди думают о том, что, опустившись в ледяную воду троекратно, человек смывает с себя. Кто-то говорит просто грехи, кто-то называет определенное количество грехов.
Скажу сразу, люди, по моему опыту, идут в крещенской купели самыми разными намерениями, по самым разным поводам. Есть, опять же, люди, которые, не разбираясь в вопросе, действительно хотят смыть с себя грехи. Есть люди, которым вообще-то и по большому счету нет дела до праздника, которым надо показать свою удаль молодецкую. Есть, возможно, люди с какими-то еще мотивами, которых я даже не в состоянии представить. Потому что возле крещенской купели можно слышать и слезную молитву, и, извините, матерную брань, которая совершенно не уместна в принципе, а возле освященного источника является просто кощунством. Вижу и смотрите, пацаны, как я умею. Зачем люди идут? Очень за разным. Опять же, возвращаясь к нашему лейтмотиву всей передачи, получат они по своей вере. Надо только помнить несколько моментов. Первое, вот готовясь к этой передаче, сделал для себя открытие. Оказывается, в народной среде купание в крещенской купели рассматривалось как паллиатив таинству исповеди, таинству покаяния. Причем совершенно потрясающий момент. Люди, которые провели святки в гаданиях, считали, что погрузившись в крещенскую купель, они духовные последствия этих богомерзких и совершенно непростительных поступков себя смывают. Мы опять же видим здесь попытку найти, так сказать, хитрый читерский код. Человек, который нахватался очень тяжкого греха. Я напомню, что в Ветхом Завете за чародейство полагалась смерть. Сейчас в мире, который просвещен светом Христовым, эта норма не исполняется. Но запрета на призывание духов, на любой вид ворожбы никто не отменял. Человек, изморавшись в святые дни, представляете себе святки, это же святые дни между двумя крупнейшими праздниками. Человек, повторюсь, извалявшись весь в этой духовной грязи, вместо того, чтобы идти в энный раз на исповедь к священнику, потому что он точно знает про себя, что пока ее не выдадут замуж или не женят, он будет этой ерундой заниматься. Просто потому, что, как поется...
Своё будущее-то хочется же узнать.
Да, желают знать, что будет. Да,
и вот. Кто он еще?
И он вместо того, чтобы идти на исповедь к священнику, вместо того, чтобы прибегать к церковному таинству покаяния, а это страшно, да, потому что... Придя на исповедь в очередной раз с тем же самым, хочешь не хочешь, фиксируешь, ну, если не собственную духовную деградацию, то, по крайней мере, полное отсутствие какой-то каких-то подвижек духовной жизни. А потом еще и сердитый батюшка, которому это, в конце концов, надоест проявлять снисходительность при таком поведении, может ведь еще епитимию, простите, закатить, лето так на 6, отлучить от церковного причастия. И будешь стоять в притворе и пить святую воду великих богоявлений. Вместо того, чтобы вместе со всеми подходить к чаше. Это страшно. И поэтому люди, психологически их очень можно понять, как верующих людей, очень трудно их понять, придумали себе вот такую замену. Я, дескать, пойду, совершу это омовение и буду никому ничего не должен. Но пачкают-то душу, а моют почему-то тело. Вот это не подход. Еще часть людей считает, что прорубь рубят для того, чтобы, не поверите, чтобы нечисть, которая свободно ходит по земле на святки, в эту самую прорубь сгинула. Это даже не язычество, это просто какой-то ужас. Святки, святые дни, наоборот, лучшие представители церкви ходят, славят Христа с песнопениями по улицам, от дома к дому, и в это время внезапно оказывается, что нечисть тоже свободно ходит по улицам. Ну, не знаю. Это знаете, как этнографический небольшой экскурс. Просто чтобы вы знали, до чего непросвещенное светом Христовым или вновь помраченное грехами сознание может доводить свое восприятие действительности. Вот, пожалуйста.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, ведь нельзя же себе, или все-таки можно считать крещенным, если ты в день праздника Крещения Господня опустился в купель со священной водой? Подождите, я прокашлюсь.
Пожалуйста. Конечно, можно, если это совершалось в присутствии священника, который вас по положенному церковному чину троекратно погрузил в эту купель с положенными словами. Крещается раб Божий или раба Божия такая-то во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святаго Духа Аминь. После чего совершил таинство миропомазания, воцерковления. Ну, если говорить кратко, совершил весь полный чин крещения над вами. Вот тогда вы можете считаться крещенными. А попытка креститься самому, опять же, втихаря, понимаете, вот это вот...
Ну, вот отстоял, как, ну, это можно как бы назвать очередью, да?
Там для самая настоящая очередь, да. Голый, на морозе, там это не для слабых духом и телом, поверьте мне.
Погрузился, был некрещенный, вышел, вот все.
Таким же некрещенным, как и вошел, потому что крещение – это таинство. Его нельзя, так же, как и таинство покаяния, никаким способом обойти. Вот членом церкви нельзя стать из-под тишка незаметно. А крещение – это именно становление человека как части церковного тела. И поскольку Господь – это не, как немножко не кощунно это звучало, не автомат для раздаяния благодати, поскольку это личность, это любящий и в идеале любимый нами Отец, более чем разумный, разумный более чем кто-либо на земле и более чем кто-либо в духовном мире, обмануть его вот такими шутками, прибаутками не получится.
Батюшка, ну вот и еще один, наверное, вопрос, который тревожит тоже многих. А всем ли обязательно вообще погружаться в эту ледяную воду, в этот праздник? Великий праздник, все понятно. Но есть люди, которые болеющие и с надеждой, с благословения священника погружаются в эту воду в надежде на исцеление. А есть ведь люди, которые болеют, и им, наверное, все-таки лучше не погружаться в эту воду ледяную. Есть какие-то определенные болезни. Или в этот день, в эту святую воду можно погружаться всем?
Если говорить очень кратко, то скажу так. Тот, кто погрузился, не сделал особенно ничего духовного. Тот, кто не погрузился, ничем не погрешил, праздника не осквернил и ничего, по большому счету, не потерял. Что касается физической возможности, безопасности погружения в ледяной воды, ну, братья и сестры, не требуйте слишком многого от мироздания. Да, вода святая, но совершенно безвредная, исключительно полезная для человеческого организма вода, воздух, земля будут только в новом преображенном мире. В том мире, в котором Христос везде и во всем. Понимаете? В нашем же поврежденном грехом мире ничего подобного нет. Если хотите, то природа имеет на нас большой зуб еще со времен праотца нашего Адама, когда земля была проклята за его, за эту несчастную смокву, которую он съел, вопреки божественному установлению. Поэтому вода святая сохраняет все свои физические свойства, в том числе и теплоемкость и теплопроводность. Поэтому если вы точно знаете, что ваше сердце может не выдержать погружение в ледяную воду, не надо спускаться в купель. Видите как? И снова повторяю, по вере нашей будет нам, понимаете? Готовы ли вы поставить свою веру, какая она у вас есть, против законов физической природы? Святым это удавалось. Пожалуйста, перед ними склонялась и живая природа, и неживая природа. Святой мог перейти воду оки посуху, святой мог бросить мантию на воду и плыть на ней против течения. К святому могли приходить медведи, львы, лежать у них у ног или играть с ними. Являетесь ли вы такими же людьми, перед которыми склонится сама природа, суть самой природы? Вряд ли. Поэтому, братья и сестры, относитесь, пожалуйста, к этому с умом, с известной осторожностью. Святая вода не денется от вас никуда. Вы можете умыться дома, можете омыться святой водой. Вы можете пить ее, кропить жилище. Подвергать себя экстремальным нагрузкам все-таки лучше не надо. Если вы знаете, что ваше здоровье, если, как говорят медики, у вас есть к этому противопоказания.
Вот отец Дионисий, по поводу омовения святой водой, давайте немножечко продолжим. Я думаю, что вы, наверное, все-таки участвовали или участвуете в раздаче святой воды.
Было дело, конечно.
И я думаю, что вы наблюдали такую картину, когда люди огромными большими канистрами по 20 литров, по нескольку штук набирают воду в эти канистры. Я однажды спросила и поинтересовалась, для чего столько воды берете? Ну, думаю, может быть, куда-то отвезти, со знакомыми поделиться. Оказывается, нет. Люди просто в ванной моются этой святой водой. Вот можно так? Это правильно, вернее? Или, может быть, все-таки так не нужно делать? Как поступать, как действовать со святой водой?
Поступать со святой водой надо так, как говорит нам святое предание, которое зафиксировано, например, в чине освящения. Пить, умываться, кропить жилище, все жилище целиком. Купаться в святой воде, спуская ее в неимоверных количествах в канализацию, все-таки несколько неуважительно по отношению к ней, по отношению
это
к святыне.
Это нечистоты все-таки, да?
Да, там, где в канализацию, где она смешается с отходами нашей жизнедеятельности, так лучше делать не надо. Умойте свое лицо, помните о том, что, повторюсь, омовением тела вы никогда не омоете грехи с души. Для этого есть другое таинство. Оно гораздо более требовательное, оно гораздо более психологически болезненное, чем омовение в ванне, но оно совершенно необходимо. Это таинство покаяния. Что касается исцеления телесных болезней, омойте, если уж очень хочется, то место, которое у вас болит. Но целиком макаться в святую воду не надо. Это вам не поможет.
Ну, и я думаю, наверное, вот последний вопрос перед еще там вот одним советом в завершении. Хочу спросить, скажите, пожалуйста, вот оказывается, что сейчас очень многие люди задают священникам вопрос, а можно ли святой водой окропить животного или напоить животного, если он болеет? Стоит ли это делать? Или это все-таки такая святыня, которую животным не нужно давать?
Животных святой водой кропили, по крайней мере, всегда. На определенные праздники крестьяне выгоняли скот куда-то в место недалекой от церкви, священник проходил, и скот этот водой окроплял.
Так, а если домашних, кошки, собаки?
Покропить больную домашнюю кисоньку, в принципе, ничто не препятствует. Это тоже дело нашей любви по отношению к ней. А вдруг Господь по нашей вере подаст нашему любимцу исцеление? Ну, по крайней мере, хоть какое-то дело любви. Ничего греховного, смертельного в этом нет. Но, опять же, купать кошку в святой воде не надо. Покропить, возможно, напоить, умыть – это не смертельно. Это не мешает.
Спасибо большое. И последний совет хочется у вас спросить. Вот вы сейчас говорили об окроплении жилища, о том, что нужно принимать святую воду. Угу. Вот теперь расскажите, может быть, более подробно. Нужно с молитвой принимать, да, вот эту крещенскую воду. Как нужно кропить жилище? Нужно что-то при этом говорить? С какой стороны нужно начинать это окропление? Ну вот, то есть все, что нужно знать нам, мирянам, мы, наверное, от вас ждем сейчас.
Молитва должна сопровождать всю жизнь человека, начиная от его, так сказать, прихода в сознательный возраст. Поэтому святую воду, так же, как и святую просфору, принимают, конечно, с молитвой. «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый, просфора, святая вода Твоя, восставление грехов моих, просвещение ума моего, во укреплении души и тела моего, в покорении страстей и немощи моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь». Это такая исторгаемое буквально из сердца молитва, в которой человек и спрашивает, чтобы святая вода, чтобы святыня пошла ему на пользу, чтобы прикосновение к ней вот нашими не грязными руками, но грязным сердцем, грязной душой нам не повредило. Поэтому да, святую воду принимают с молитвой, а святую воду принято принимать натощак, хотя в типиконе есть прямое указание на то, что принимать ее можно в любое время дня, поели вы или не поели. Причем это сформулировано в довольно жесткой форме. Там написано, и где есть разум тех, кто говорит, что нельзя принимать святую воду не натощак. Кропить жилище можно так, как вам это удобно. Делайте крапилы из подручных материалов, наливаете святую воду в чашечку, собираете вокруг себя домочадцев и с радостным пением тропаря и кондака, например, таинство крещения или богоявления, как оно, как мы выяснили, еще называется, проходите по квартире, совершенно не думая о порядке и направлении поворотов, кропите все места, включая, опять же, как написано в типиконе, искаридное, то есть туалет покропите, ничего там ужасного не будет, ванну, лежанку любимой кошки, и все. В вере нет страха, в вере нет такого леденящего ужаса нарушить какую-то процедуру. Все-таки процедура – это больше к магии, это больше не к православию. Да, есть вещи, в которых устав нарушать нельзя, это тоже православное богослужение. Но вот что касается окропления святой водой жилища, здесь никаких непререкаемых правил нет. Просто идете и кропите, и радуйтесь.
Спасибо большое, отец Дионисий. И давайте вы поздравите уже наших радиослушателей с наступающим праздником Крещения Господня.
Да, братья и сестры, поздравляю вас с праздником Святого Крещения, или иначе Богоявления. Желаю вам душевных сил, желаю, чтобы тот свет разума, который воссиял миру в рождении Христа, не помрачался в вас ни житейскими бедами, ни глупыми баснями вольных или невольных противников Христа, чтобы святыня для вас была всегда святыня, а не попытка обмануть Господа Бога, не попытка обойти церковь на пути спасения. Помоги вам и нам, милосердный Господь.
Еще раз
праздником.
Еще раз спасибо, отец Дионисий. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня в студии радио Логоса, радио Новосибирской митрополии, у микрофона был клирик прихода в честь введения во храм Пресвятой Богородицы диакон Дионисий Васильев. Ну, а я просто как анонсом уже хочу сказать нашим радиослушателям, что на этой неделе мы еще раз вернемся к предстоящему празднику и расскажем вам, какие купели и где будут открыты. Так что слушайте радио Логос. С наступающим праздником. Всего вам доброго.